kp.org.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 14 февраля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Всех поздравляем с праздником, с Днем Святого Валентина. Ну а мы начинаем час с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве сегодня вспоминают жертв трагедии в аквапарке. В Киеве пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. Пройдет также церемония освящения строительства мемориального храма-часовни. 14 февраля 2004 года при обвале крыши аквапарка погибли 28 человек, около 200 были ранены. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона, в частности, высказывается за повышение арендной платы за использование базы в Севастополе. Россия же считает, что условия аренды оговорены в действующих соглашениях между двумя странами. Сейчас Москва платит за использование базы около 100 миллионов долларов в год. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. С диагнозом отравления угарным газом госпитализированы 2 работницы буфета. Пострадали 3 пожарных. Пожар в здании, где находятся редакции многих газет, в том числе «Комсомольской правды», начался утром. Справиться с огнем удалось лишь к вечеру. Перекрытия между несколькими этажами полностью сгорели. Половина помещений редакции «Комсомольской правды» уничтожена огнем, сообщил нашему радио главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Ущерб пожара очень серьезен, уничтожено пожаром огромное количество оборудования, компьютеры, серверы уничтожены, уничтожена библиотека и архив. Надо мерить не только в деньгами, но и в том, что уничтожена вся история газеты, по сути.
Отметил главный редактор «Комсомольской правды». В Екатеринбурге стало известно об очередном ЧП в армии. Студент военного вуза покончил жизнь самоубийством. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
В ночь с субботы на воскресенье от огнестрельного ранения погиб курсант Екатеринбургского артиллерийского института. Руководство института от комментариев до сих пор отказывается. Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа не дает более подробную информацию до опубликования официального заявления по итогам разбирательства этого ЧП. Агентство «Новый регион» со ссылкой на собственные источники в Екатеринбургском артиллерийском институте сообщает, что учащийся второго курса покончил жизнь самоубийством. Находясь в карауле, он выстрелил из автомата себе в подбородок. По одной из версий, причиной самоубийства могли стать личные мотивы, не сложившиеся отношения с девушкой. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке группировка, похитившая 2 граждан Германии, угрожает убить заложников. Похитители требуют, чтобы Германия прекратила сотрудничать с иракским правительством и закрыла свою дипломатическую миссию в Багдаде. Телеканал «Аль-Арабия» показал фрагмент видеозаписи, на которой сняты вооруженные люди в масках и заложники. Немецкие инженеры похищены в Ираке 24 января. В турецком городе Стамбул при взрыве в крупном магазине пострадали около 10 человек. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Взрыв произошел в супермаркете в европейской части Стамбула. В результате взрыва сильно пострадало здание супермаркета, частично разрушены соседние магазины, полностью выбиты стекла в близлежащих зданиях. По информации полиции, в магазине не работала камера наружного наблюдения, поэтому организаторов взрыва будет трудно найти. Губернатор Стамбула Муамер Гюллер не исключил возможности теракта. Он также заявил, что к взрыву могут быть причастны курдские сепаратисты. Телеканал CNN Turk считает, что запрещенная в стране курдская рабочая партия таким образом выражает протест против дальнейшего содержания под стражей их лидера Абдуллы Аджалана, который недавно перенес инфаркт. По некоторым данным, ответственность за взрыв взяла на себя организация курдских сепаратистов «Соколы Курдистана», которая на прошлой неделе организовала взрыв в одном из интернет-кафе в Стамбуле. В результате взрыва один человек погиб, 16 получили сильные ранения. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
В мусульманских странах не затихают протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мохаммеда. Огромная толпа снова собралась у посольства Дании в Тегеране.
Долой Америку! Долой Данию! Долой Британию!
Это были голоса участников демонстрации. Тысячи студентов вышли на демонстрацию в Каире. В городе Хеврон на западном берегу Иордана сотни палестинских школьников топтали датский флаг. В Багдаде сегодня продолжится судебный процесс над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Накануне вызванные на заседание свидетели, два бывших помощника Хусейна заявили, что не желают давать показаний, что их принудили прибыть в суд. Сам экс-диктатор прекратил бойкот процесса после того, как главный обвинитель пригрозил доставить подсудимых в зал суда силой, говорит адвокат Хусейна.
Мы зашли на суде в тупик. Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам. У нас нет контакта с судьями. Нарушены все процедуры. Лично, по нашему мнению, за это несут ответственность новоназначенный председатель суда, а также главный обвинитель.
Сказал адвокат свергнутого диктатора Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
После трех дней соревнований на Олимпиаде в Турине разыграно 16 из 84 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США – 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев – 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Спортсмены Германии на данный момент завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. Всего чемпионами игр становились представители 10 стран, а на пьедестал почета поднимались спортсмены из 16 государств. Напомним главные новости к этому часу. В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. В Киеве пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек.
В Москве 6 часов 6 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о погоде. Полина, что новенького?
На большей части европейской территории России сохраняется отрицательная аномалия температуры. Исключение составляет север европейской территории, где средние суточные температуры близки к климатической норме и местами даже превышают ее. В Москве сегодня днем будет минус 8, минус 10, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем минус 4, минус 6.
6 часов 7 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Пожар в издательстве «Пресса». Американские компании призывают к торговым санкциям против России. Неделя высокой моды в Лондоне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Она связана с тем, что патриарх Московский и всея Руси Алексий II одобрил, или, скажем так, осветил создание Института военных священников российской армии. Поэтому вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Нужны ли в армии священники?
А я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 6 часов 8 минут. И сейчас мы переходим к главным темам этого часа. Пожар в здании издательства «Пресса» нанес вчера серьезнейший ущерб редакции газеты «Комсомольская правда», рассказывает наш корреспондент Мумин Шакиров.
На пульт дежурного сигнал о возгорании поступил в 10:43 по московскому времени. По словам главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, пожарные прибыли на улицу «Правды», где расположен издательский корпус, спустя 40 минут после получения тревожного звонка. Еще около получаса ушло на то, чтобы расчистить площадку перед зданием от припаркованных машин. По версии министра по чрезвычайным ситуациям России Сергея Шойгу, пожарные расчеты были на месте уже через 11 минут после получения сигнала о возгорании. По словам очевидцев, сотрудники газеты попытались самостоятельно справиться с огнем, но все огнетушители, находившиеся на этаже, оказались неисправными. Огонь охватил 7-й этаж, где располагалась редакция «Комсомольской правды». Затем пламя перекинулось на 8-й и 9-й технические этажи здания. В считанные минуты сотни людей были эвакуированы из всех редакций, расположенных в огромном здании издательского корпуса. 11 человек спасли с помощью пожарных лестниц. Пострадали две женщины. Одна отравилась продуктами горения, у другой произошел гипертонический криз. Борьба с огнем продолжалась около 9 часов. За это время Сгорели и обрушились деревянные балки и перекрытия между шестым и седьмым этажами. Провалилась крыша. Пожар охватил около 2000 квадратных метров площади. По словам столичных диггеров, подвалы здания полностью затоплены водой и пеной. Ущерб зданию нанесен колоссальный. Огонь уничтожил библиотеку, архивы, компьютеры и половину помещений «Комсомольской правды». Однако, несмотря на такие потери, главный редактор Владимир Сунгоркин пообещал выход очередного номера своей газеты. По официальной версии, пожар был локализован в 16 часов, окончательно ликвидирован в 19:17. Мэр Москвы Юрий Лужков, прибывший ближе к вечеру на улице Правды, заявил, что здание издательства «Пресса» в центре Москвы будет восстановлено и пообещал сотрудникам всех редакций временные помещения для продолжения своей профессиональной деятельности. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Московском городском суде начнутся предварительные слушания по делу Александра Копцева, который 11 января ворвался в синагогу на Большой Бронной улице Москвы и начал наносить удары охотничьим ножом находившимся там людям. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
20-летнего Александра Копцева обвиняют в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Жертвами Копцева стали 8 человек, в том числе три иностранца, граждане США, Израиля и Таджикистана. Все они были госпитализированы с колотыми ножевыми ранениями различной степени тяжести. Вскоре после задержания Копцев в присутствии адвоката заявил, что напал на прихожан синагоги из зависти к евреям, поскольку, цитата, «они живут лучше». Правда, некоторое время спустя Александр Копцев сказал, что сожалеет о людях, которым причинил увечья, и не желает им смерти. «Одним из основных факторов происшедшего было мое желание умереть», добавил молодой человек. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, не отрицая при этом вины самого Копцева, считает, что наравне с ним в происшедшем следует винить авторов радикальной экстремистской литературы.
Как исполнитель, безусловно, он, конечно, виновен, но поскольку человек, он был не обустроенный в этой жизни, семья испытывала кризисное состояние, и человек, он был с такой достаточно подвижной психикой, человек вменяемый, то, познакомившись с большим количеством радикальной националистической литературы, с нацистскими сайтами, книгами идеологов нацизма, но он для себя, видимо, нашел простые ответы на сложные вопросы. Кто виноват вот в том, что семья живет бедно, почему не помогли его сестре, и она скончалась, почему не было денег на дорогие лекарства и так далее. Вот. И в этих книгах, которые издаются, к сожалению, очень большими тиражами, по России распространяются абсолютно свободно, там все очень четко сказано, что Россию вот поставили на колени представители еврейской национальности. И во многих книгах говорится о том, что русские люди должны взять в руки оружие и отстаивать свои права. Ну вот, Александр Копцев попытался это сделать.
Сказал Александр Брод. В ходе следствия по делу Копцева были проверены интернет-ресурсы, которые он посещал, и в результате Нагатинская прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту возбуждения национальной вражды. А прокурор Москвы Анатолий Зуев заявил, что столичной прокуратурой, ОФСБ и ГУВД приняты дополнительные меры по пресечению распространения экстремистской литературы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:13. Вы слушаете Радио Свобода. Я напоминаю, что сегодня довольно серьезный праздник. В связи с этим заявление. Полина, я вас люблю безумно.
Алексей, я вас тоже очень люблю. Спасибо большое. И все вместе мы, конечно же, любим наших слушателей.
Причем безумно.
Ну ладно, шутки шутками. А вот, Алексей, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Дню Святого Валентина, к празднику?
Именно как к празднику. Я очень люблю этот праздник. И, по-моему, он настолько стал популярен в России, где раньше он, в общем-то, не праздновался, но стал популярен в одночасье. И вот уже несколько лет бурно празднуется всеми, причем неофициально.
По-моему, он очень гармонично вписался.
Он очень гармоничен, прекрасен и естественен. Чем больше таких праздников, праздник любви, праздник весны, праздник, не знаю, травы, природы, эти праздники гораздо более существенны, чем официальные праздники любого государства, а не только России. Поэтому, по-моему, чем больше будет Валентинок, чем больше любви и праздников, тем больше...
Я согласна,
тем
абсолютно.
Лучше всем.
Спасибо большое за ваш ответ.
Спасибо и вам. Мы любим всех.
А сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе с прошлой недели продолжается голодовка нескольких членов комитета «Голос Беслана». В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. В Екатеринбурге погиб курсант. По некоторым данным, он покончил с собой. В Стамбуле при взрыве в крупном магазине ранены 11 человек, один из них в критическом состоянии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает статью в «Аргументах и фактах» о коррозии любви славянских народов. Участвуют ее автор Вячеслав Костиков, писатель Сергей Каледин и редактор отдела общества журнала «Огонек» Юрий Васильев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
6 часов 16 минут в Москве на волнах Радио Свобода. Мы предлагаем слушателям выпуск новостей спорта. Конечно же, главная тема – Олимпиада. Зимняя Олимпиада в Турине. Первый комплект олимпийских наград понедельника вчера был разыгран в гонке биатлонисток на 15 километров. Вторую золотую медаль Турина для сборной России завоевала Светлана Ишмуратова. Еще одна россиянка Ольга Пылева показала второй результат. Бронзовая награда досталась немецкой спортсменке Мартине Глагов. В сноуборде женщины соревновались в дисциплине хайф-пайп, или как по-русски часто говорят «полутруба». Первые два места заняли американки Ханна Тетер и Гретхен Блайлер. Бронзовая медаль у норвежки Черсти Буос. Конькобежцы соревновались на дистанции 500 метров. Золотую медаль завоевал американский спортсмен Джои Чик, а серебро досталось россиянину Дмитрию Дорофееву, который, напомню, был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады. Бронзовая медаль у корейского спортсмена Канг Сёк Ли. В фигурном катании завершили состязание спортивной пары. Победу праздновали россияне Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Вслед за ними на пьедестале почета разместились две китайские пары – Данчжан Хаоджан и Сючен Хонгбоджао. Кроме того, вчера состоялись первые два заезда в состязаниях саночниц. Женщины состязались на санях-одиночках. Пьедестал, вернее, промежуточный пьедестал заняли все три немецкие спортсменки Сильке Отто, Сильке Краусхар и Татьяна Хёфнер. Сегодня соревнования эти завершатся. Вчера же в матче предварительного турнира по хоккею у женщин в группе А сборная Швеции разгромила команду Италии 11-0. В группе Б сборная Финляндии нанесла поражение команде Швейцарии 4-0. После трех дней соревнований на Олимпиаде разыграно 16 из 84 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США, у которой 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль. Спортсмены Германии завоевали 2 золотые и 1 бронзовую награду. Всего чемпионами игр пока становились представители 10 стран. На пьедестал почета поднимались спортсмены из 16 государств. Сегодня в программе Олимпиады будут разыграны 6 комплектов наград в следующих видах программы. В горнолыжном спорте пройдут состязания в мужской комбинации. В биатлоне мужчины будут состязаться в спринте на 10 километров. В санном спорте, как я уже сказал, женщины завершат состязания на санях-одиночках. Две медали будут разыграны в командном спринте в лыжных гонках в мужчин и у женщин. И, наконец, в коньках состоятся спринтерские забеги у женщин на дистанции 500 метров. Ну а теперь к неолимпийским новостям. Победительница открытого чемпионата Австралии француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет Джустин Анен Арден из Бельгии, на третьем месте россиянка Мария Шарапова. В пятерку лучших входят также Мартина Хингис из Швейцарии и Ким Клейстерс из Бельгии. А в десятке еще две россиянки: Елена Дементьева на шестом месте, Надежда Петрова седьмая. Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку текущий рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет киприот Маркос Багдатис. В пятерку лучших входят также хорват Иван Любичич, Николас Кифер из Германии и аргентинец Давид Налбандян, россиянин Николай Давиденко на седьмом месте. На женском турнире в Антверпене теннисистка из России Динара Сафина в первом круге встречалась с француженкой Вирджинией Раззано и одержала победу 6-4, 4-6, 6-3. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
6 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Правительство Швеции объявило о начале беспрецедентной энергетической реформы, предполагающей уже к 2020 году почти полный отказ всех предприятий и населения страны от использования углеводородного сырья. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Правительство Швеции полно решимости покончить с зависимостью от ископаемых энергоносителей уже в ближайшие полтора десятилетия. А премьер-министр Швеции Йорам Персон объявил эту задачу одним из государственных приоритетов. Когда цены на бензин становятся все выше и выше, а потребление углеводородного топлива содействует разрушению глобального климата, то наиболее очевидным ответом в сложившихся обстоятельствах будет избавление Швеции от нефтяной зависимости. И это событие должно произойти до 2020 года. Говорит премьер-министр Швеции Йорам Персон. Правительственная программа перехода на альтернативные источники энергии впервые была изложена министром общественного строительства Швеции Моной Салин в статье, опубликованной в октябре прошлого года на страницах газеты Dagens Nyheter. В этой статье обозначаются приоритетные направления действий на ближайшие годы. Конкретные же пути и возможности осуществления шведской энергетической реформы представит возглавляемая ученым-экологом Стефаном Эдманом специальная комиссия. В ее состав входят эксперты по энергетике, ученые и представители бизнеса, в числе которых и президент компании Volvo Лайф Йоханссон. Желание Швеции стать первым в мире государством, отказавшимся от использования углеводородного топлива, потребует перевода энергосистемы страны на возобновляемые источники энергии. А это означает, что в ближайшие годы в Швеции будут строиться ветряные и биоэнергетические электростанции, способные производить на 10% больше электроэнергии, чем производят сегодня все электростанции страны, работающие на нефти, газе и угле. На исследования же и разработки в области повышения энергоэффективности и прикладного применения экологической энергии от солнечной и ветровой до энергии приливов, шведы планируют ежегодно выделять из госбюджета сумму 815 миллионов шведских крон, или более 80 миллионов евро.
На данный момент от ветряных электростанций поступает лишь 0,5% всей электроэнергии, вырабатываемой в Швеции. Однако, согласно разработанному нами плану, через 10 лет таких источников должно быть уже 5%.
Говорит министр общественного строительства Швеции Мона Салин. Параллельно с развитием экоэнергетики будет задействована и политика стимулирования перехода населения на альтернативное энергоснабжение. Серьезный сдвиг в сторону зеленых налогов, запланированный для главного энергопотребителя – промышленности. Путем налоговых льгот шведское государство простимулирует переход транспорта на экологически чистые виды горючего. И прежде всего на биогаз, получаемый от переработки растительного сырья. Уже сейчас в ряде регионов страны доля автомобильного парка, работающего на биогазе, составляет 10%. А в начале этого года в Линчопинге был пущен в эксплуатацию и первый поезд на растительном топливе. Именно факт относительно слабой зависимости от нефти Швеция считает важным конкурентным преимуществом своей экономики. К тому же, собираясь инвестировать значительные средства в технологии применения возобновляемых энергоресурсов, шведы рассчитывают значительно усилить свои позиции на мировом энергетическом рынке. Если Швеция тем или иным способом сможет доказать, что мы способны осуществить задуманные энергетические преобразования, то мы совершим революционный прорыв в мировом масштабе. Поэтому нам необходимо координировать свои усилия и проявлять максимум инициативы в притворении этого пилотного проекта в жизнь, заявляет премьер-министр Швеции Йорам Персон. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 22 минуты. Программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня.
Американские компании призывают ввести торговые санкции против России. Охотничий скандал вице-президента. Узы брака все меньше прельщают американцев. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник влиятельная американская ассоциация, представляющая интересы индустрии грамзаписи, кино и компьютерного программирования, призвала Белый дом ввести торговые санкции против России, чтобы убедить российские власти положить конец воровству американской интеллектуальной собственности. По подсчетам ассоциации, американские экспортеры ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов из-за продажи в России незаконно воспроизведенных фильмов, книг, компьютерных программ и игр. Россия и Китай – два крупнейших мировых рынка ворованной интеллектуальной собственности, заявляет ассоциация. Российское правительство, согласно ассоциации, не обращает внимания на эту проблему. Как подозревают американские эксперты, вопрос охраны интеллектуальной собственности в России вырос в проблему, способную воспрепятствовать вступлению страны во Всемирную торговую организацию. Вот что говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. Суть в том, что в России происходит открытое воровство собственности на глазах у всех в неисчислимых киосках и магазинах, на интернетных сайтах, продающих фильмы, музыку, копии фирменных товаров. Теперь лишь эксперты дали нам понятие о масштабах этого воровства. 1,760 млрд долларов в год. Эта сумма могла бы значительно уменьшить дефицит в американо-российской торговле. И возмущены не только Голливуд и Силиконовая долина. Жилет, один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, пытается уяснить, сколько он теряет на незаконной продаже в России подложных батареек Duracell, незаконно производимых в Китае и продаваемых в России.
Проблема не только в финансовых потерях. Проблема в том, что страдает торговая марка, ведь пиратские батарейки — продукт плачевного качества. Профессор Голдман, президент Путин пенял на неуступчивость Соединенных Штатов как на основное препятствие для вступления России во Всемирную торговую организацию. Как вы считаете, может ли эта проблема, пренебрежение правами интеллектуальной собственности в России, стать решающим препятствием на пути России в ВТО? Одно из условий вступления в ВТО – вы не воруете чужую собственность. И Соединенным Штатам сейчас представился редкий момент – оказать давление на российские власти, потому что в руках Вашингтона ключ к столь желанному России членству во Всемирной торговой организации. Москва жаждет получить дополнительные права на экспорт своей продукции, представляемой членством ВТО. Вашингтон, я думаю, сделает все, чтобы добиться от нее гарантии охраны прав собственности в России. Так действовали США во время переговоров о вступлении Китая в ВТО. Я полагаю, что и сейчас американская администрация прибегнет к такой же стратегии. Сообщение о том, что США теряют около 2 миллиардов долларов на воровстве интеллектуальной собственности в России, комментировал профессор Маршал Голдман. Несчастный случай на охоте стал одной из основных американских новостей в понедельник. Вице-президент США Дик Чейни случайно ранил своего партнера по охоте, адвоката из Техаса, 78-летнего Гарри Виттингтона. Почему представители вице-президента сразу не сообщили об этом инциденте? И чем это может грозить самому Дику Чейни? Этим вопросом задается американская пресса. Рассказать об этом случае я попросил моего коллегу Владимира Морозова, заядлого охотника. Владимир, вы бывали свидетелем несчастных случаев на охоте?
Да, Юра, в России. В коме АССР я когда-то видел человека, которому попали дробью в лицо. К счастью, глаза уцелели, как и у Гарри Виттингтона. Там в России стреляли здорово пьяные люди. В Америке несчастные случаи по пьянке случаются гораздо реже. И вовсе не потому, что здесь сплошь непьющие охотники. Но почти каждый из них должен возвращаться домой за рулем. В штате Техас, где охотился на перепелов вице-президент Дик Чейни, несчастные случаи довольно редки. В прошлом году на миллион с лишним активных охотников их было 29. К сожалению, 4 человека при этом погибли. Чаще всего неприятности происходят не с теми, кто стреляет крупную дичь из мощного нарезного оружия, а с теми, у кого в руках гладкоствольное ружье с дробовым зарядом. В патроне до 300 дробинок и на расстоянии 35 метров от стреляющего они покрывают круг диаметром в 1 метр. Во время ружейной охоты партнеры находятся близко друг от друга и бьют по быстро летящим птицам, которые могут идти довольно низко. Охотник ведет за ними ружье и иногда может не заметить партнера, который оказался в неположенном месте и забыл об этом громко предупредить, как забыл сделать приятель вице-президента Гарри Виттингтон. Утром мистер Виттингтон шутил с медиками. Он нормально провел ночь и находится в травматологическом отделении в стабильном состоянии. He's in stable condition in our trauma ICU. Сейчас средства массовой информации критикуют вице-президента за то, что его офис сообщил о происшествии с большим опозданием. В чем еще его могут обвинить? В штате Техас, если на охоте никто не убит и нет подозрения на преступные намерения, расследование не возбуждается. Хотя детали происшествия сейчас уточняются, но по законам штата участники охоты даже не обязаны сообщить о несчастном случае. Эксперты говорят, что подобное может произойти с самым опытным охотником. Хотя охота на перепелов далеко не опасна. Например, ее участникам не требуется надевать оранжевый жилет, чтобы их было видно издалека. При этом партнеры Дика Чейни и он сам надели такие жилеты в качестве еще одной меры предосторожности. Слейтон Уайт, редактор журнала «Выстрел», заявил, что журналисты могут истолковать инцидент с вице-президентом, как им хочется. Но охота остается в высшей степени безопасным видом спорта.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сейчас в Москве 6 часов 29 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В следующие полчаса вы услышите.
Неделя высокой моды в Лондоне. Православные священники в российской армии.
Кроме того, мы предложим вашему вниманию панораму культурных событий, новости экономики. И, разумеется, зададим вам очередной вопрос. Сегодня он звучит так. Нужны ли в армии священники?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» «Человек имеет право».
Право на брачный контракт – это главная тема программы. В гости придут кандидат юридических наук Илья Рассолов и секретарь Союза писателей Москвы, драматург Елена Исаева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве сегодня во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. Пройдет также церемония освящения строительства мемориального храма-часовни. В Киеве сегодня пройдут российско-украинские переговоры по спорным вопросам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Украинская сторона, в частности, высказывается за повышение арендной платы за использование базы в Севастополе. Россия считает, что условия аренды оговорены в действующих соглашениях между двумя странами. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. Пожар в здании, где находятся редакции многих газет, в том числе «Комсомольская правда», начался утром. Справиться с огнем удалось лишь к вечеру. В Екатеринбурге погиб курсант артиллерийского института. По некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством. В Владикавказе с прошлой недели продолжается голодовка нескольких членов комитета «Голос Беслан». Они требуют продолжить расследование теракта. В акции сейчас участвуют 6 женщин, 2 из них жалуются на недомогание. В Ираке группировка, похитившая 2 граждан Германии, угрожает убить заложников. Похитители требуют, чтобы Германия прекратила сотрудничать с иракским правительством и закрыла свою дипломатическую миссию в Багдаде. В турецком городе Стамбуле при взрыве в крупном магазине ранено 11 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает наш корреспондент. Ответственность за взрыв взяла на себя одна из курдских группировок. В Багдаде сегодня продолжится суд над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Накануне вызванные на заседание свидетели, 2 бывших помощника Хусейна, заявили, что не желают давать показания и что их принудили прибыть в суд. После 3 дней соревнований на Олимпиаде в Турине разыграно 16 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США – 4 золотые и 2 серебряные медали. В активе российских олимпийцев – 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Спортсмены Германии на данный момент завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль. На волнах «Радио Свободы» вы слушали краткий выпуск новостей.
И о погоде. На большей части европейской территории России сохраняется отрицательная аномалия температуры. Исключение составят север европейской территории, где средние суточные температуры близки к климатической норме и местами даже превышают ее. Близким к климатической норме окажется сегодня температурный режим на северо-западе. В Москве же сегодня днем -8, -10, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем -4, -6.
6 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Капелланы в польской армии существовали с незапамятных времен, однако официально этот пост был введен в конце 17 века. Священники различных конфессий служат в польской армии и сейчас, рассказывает Алексей Диковицкий.
В 1690 году Варшавский сейм принял закон об официальном статусе священнослужителя в польской армии. Было решено выделить тогдашней армии 36 капелланских ставок с содержанием из королевской казны. С тех пор священнослужители – неотъемлемая часть армии. Капелланы-поляки служили даже в армиях государств, разделивших Речь Посполитую в конце 18 века, так как в этих армиях были и поляки-католики. Исключение составляет лишь период Польской Народной Республики, когда функция капеллана была упразднена. Однако уже в январе 1991 года папа Иоанн Павел II назначил епископа польской армии. Началось возрождение института капелланов. В настоящее время в польской армии служат капелланы римско-католической, аутокефальной православной и евангелистко-аксбургской церквей. Верующим других христианских конфессий или других религий армия обязана, по мере возможности, обеспечить доступ к местам культа или возможность встречи со священниками, по крайней мере, в выходные дни. В междувоенный период в армии Польши, кроме капелланов христианских конфессий, служили также и мусульманские священники. Теперь их нет. Поскольку подавляющее большинство населения в Польше, около 97%, это католики, то, соответственно, больше всего священников в армии тоже католики. Их около 150. Капелланы служат не только в Польше, но и там, где польские войска принимают участие в миротворческих миссиях в Ираке, Афганистане, на Балканах. Капелланы имеют военное звание и постоянно находятся непосредственно среди солдат, там, где расположена данная военная часть. говорит бывший заместитель министра обороны Польши Януш Земке. В польской армии служат не только католики. Например, православные – это вторая по численности группа поляков, которые проходят срочную службу или являются профессиональными военными. Каждый солдат должен иметь доступ к священнослужителям своей конфессии, поэтому капелланы едут туда, куда направляется армия. В польской армии 19 православных капелланов на примерно 15 тысяч православных военнослужащих и членов их семей. В последнее время представители Польского союза верующих мусульман, который объединяет в своих рядах около 5000 человек, также добиваются права иметь в армии священнослужителей мусульман. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в продолжение наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Нужны ли в армии священники? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Я за это мероприятие. В связи сейчас с дедовщиной это очень своевременно.
Сын уходил в армию, когда он пошел в церковь. Я даже не знала, церковь была закрыта. Он попросил, ему открыли. Не знаю, что он там делал, кому молился, там кому ставил. Ну, все благополучно, слава богу, вернулся, все нормально.
Уже пора, надо было перейти на добровольную профессиональную армию. И тогда, может, эти проблемы не существовали бы. Все-таки все придут люди, которые заинтересованы. Будет как бы их зарплата. Сознательно пойдут на это, и уже взаимоотношения должны быть другие. Ну и потом офицеры должны же быть рядом и, соответственно, воспитывать, влиять на них.
Куда ни кинь, все упирается в экономику. Если офицеры будут держаться за свое место, если они будут не бояться за свою семью, ну и служить они будут нормально, я считаю.
Нужны все-таки как-то людей на пусть, какой-то дает и вера какая-то есть у людей.
Общее воспитание молодежи стало такое, что навряд ли поможет даже церковь и Бог и все остальные. Друг друга не ставить ни в копейку, начиная со школы, чуть не с детских садов, например, примеры.
Тут даже не имеет значения, священник, не священник, все зависит, какой командир. Сейчас молодежь более вот этих насмотрелись, по-видимому, боевиков, более так это, о себе высокого мнения, высокомерность вот это вот.
Мы воспитывались после войны, и как-то друг другу не было такой неприязни. Я служил, был командир отделения, я единственное, что мог сказать, увольнение не дать человеку. Остальное они равны были, они меня и другом называли, командиром, и все прочее. А сейчас же, кажется, командир, а если я мнусь, что они будут генералы.
Командир части за это должен отвечать, и не священник, я считаю. Он должен за всем следить. У меня старший сын служил, если у него был хороший командир, у него никакой дедовщины не было, он никогда не жаловался. В каком 95-м пришел из армии, тогда еще священников в армии не было, а однако же и безобразий таких не было.
Должен смягчить эту обстановку. Какой-то сын, но не совсем, потому что слишком корни далеко ушли. Жить нужно по закону, отца, по сути дела. Он никуда не денется. Хоть и в Басульбанск, какой один он.
Нужны, конечно. На 2 года без церкви молодежь такую, которая энергичная, не знает, куда себя девать. Дома мать наставляет где-то что-то родители, а там ночью упал, отжался, встал.
Насчет священников я не могу утверждать, нужны ли они. У меня есть сомнения. Надо, чтобы офицеры были в казармах. Тогда офицеры с нами ночевали. Ну, дежурные, не все, разумеется. И следили за порядком. И было очень хорошо.
Так, климовчане отвечали на вопрос, нужны ли в армии священники. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
А вот как на этот же вопрос отвечают слушатели Радио Свобода, которые пишут нам на наш пейджер. Нужны, если священники будут ночевать в казармах, пишет Степан из Москвы. Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Церковь становится все более политической субстанцией Единой России, а потому вполне закономерно, что вместо замполитов в армии будет священник. Очень это символично для нашего общества. Еще один пейджер. Надо дать возможность общаться с военнослужащими, священнослужителем любых конфессий и деноминаций почему-то. А патриарху Алексею надо помнить, что его церковь не является единственной, пишет нам Наталья.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 6:39. Продолжит программа «Панорама культурных событий».
В
Петербурге вручены ежегодные премии журнала «Звезда». Отмечен роман Евгения Бича «Блики», стихи Елены Ушаковой, публицистическая статья «Уроки Германии» Калли Каспера, рассказ Глеба Боброва в номинации «Дебют». Самуил Лурье награжден за критический эссе «Ужасная пора», «Архипелаг гуляк» и «Злоба дня». Также вручена премия имени Сергея Довлатова за лучший рассказ года, учрежденная журналом «Звезда» и Довлатовским фондом. В этот раз она досталась Николаю Крущуку за рассказ «Дневник отца». Бразильский автогонщик Рубенс Барикелло откроет выставку «Мотоспорт и искусство» в Национальном музее Бахрейна. На выставке, которая проводится в рамках программы экономического развития страны «Привет, Бахрейн», представлены произведения художников из Бахрейна и других стран, посвященные этому виду спорта. На открытии выставки будет присутствовать кронпринц Шаих Салман бин Хамад бин Иса Аль-Халифа. В Лондоне открывается неделя моды, которая проводится каждые 2 года. Будут представлены новые коллекции известных британских дизайнеров Пола Смита и Бетти Джексон. Среди самых важных показов – коллекция Филиппа Трейси для спортивной линии Умбро. Критики обращают внимание на то, что впервые за несколько лет лондонскую неделю моды посетит редактор американского издания журнала Vogue Анна Вентур, самый влиятельный журналист в индустрии моды. Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон познакомил участников Берлинского кинофестиваля со своим новым проектом – фильмом «Фантасмагория. Видение Льюиса Кэрролла». По словам Мэнсона, это будет готический фильм ужасов об авторе «Алисы в стране чудес». На роль Алисы выбрана британская супермодель Лили Коул. Льюиса Кэрролла будет играть сам Мэнсон. Он же написал музыку к фильму. Съемки картины начнутся летом. На 66-м году жизни скончался американский писатель Питер Бенчли. В юности Бенчли работал в газете «Вашингтон-Пост» и журнале «Ньюсвик», был спичрайтером президента США Линдона Джонсона. Славу ему принес роман 74-го года «Челюсти», экранизированный Стивеном Спилбергом. Среди других его произведений – романы «Бездна» и «Остров». Бенчли сотрудничал с природоохранными организациями, вел телепрограммы о животных, изучал поведение акул, ставших героями его самого знаменитого романа.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
Шесть часов 6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Саратова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Тема дедовщины в российской армии на прошедшей неделе стала основной для саратовских газет. За полгода до потрясшей Россию трагедии в Челябинском танковом училище солдату Евгению Коблову, призванному в армию из города Балаково Саратовской области, ампутировали ноги. Евгений Коблов был избит сержантами учебной части в Хабаровском крае в мае прошлого года. Не выдержав истязаний, он сбежал из казармы и спрятался в подвале офицерского общежития. Выбраться из укрытия не смог, отнялись ноги. Через 3 с лишним недели его случайно нашел слесарь. Евгений Коблов выжил, поскольку рядом была вода из канализационного стока. 8 месяцев солдат-срочник провел в Хабаровском госпитале. Сейчас он продолжает лечение в Москве. Следствие по делу об издевательствах над Кобловым не закончилось, но военной прокуратурой Дальневосточного округа возбуждено уголовное дело против Евгения Коблова по факту самовольного оставления военной части. Руководитель Саратовской региональной общественной организации «Союз солдатских матерей» Лидия Свиридова инициировала акцию протеста в защиту Евгения Коблова. Ее цель – не дать военным чиновникам привлечь к уголовной ответственности солдата-инвалида, сделать из жертвы виноватого. Акция протеста пройдет в Саратове и других городах и поселках области 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества. Об этом сообщила газета «Саратовский Арбат». Защитить свои права в суде решили 259 учащихся Пугачевского гидромелиоративного техникума. Они требуют выплаты стипендии, которая задолжала администрация учебного заведения. Об этом сообщила газета «Зеркало». Без судебных исков не обошлась и кампания по выборам депутатов в городскую думу, которые состоятся 12 марта. Избирательная комиссия отказала в регистрации списков кандидатов региональным отделением партии «Народная воля», Народно-патриотической партии России и Российской партии жизни. Представители партии намерены обжаловать решение горосбиркома в суде, сообщает газета «Время». Для борьбы за места в городской думе в Впервые в истории Саратова объединились региональные отделения партий «Союз правых сил» и «Яблоко». Единый список кандидатов от демократов представлен в горосберком. Об этом рассказала газета «Богатей». Еженедельник «Саратовский Арбат» сообщил о новом экспонате музея УФСБ по Саратовской области. В архивах обнаружен текст марша саратовских чекистов. Строчки марша «Ищи друзей разборчивей, тебе доверил класс», а также «И не разжать вовек врагу стальные руки ГПУ» передают атмосферу 30-х годов минувшего века. Текст и ноты отданы в драматический театр Саратова с просьбой восстановить и исполнить марш, являющийся, по мнению сотрудников ФСБ, частью истории региона и всего Отечества, пишет газета «Саратовский Арбат». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве во вторую годовщину трагедии в аквапарке состоится поминальная панихида по погибшим. В Москве при пожаре в здании издательства «Пресса» пострадали 5 человек. В Ираке группировка, похитившая 2 граждан Германии, угрожает убить заложников. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжить нашу программу «Экономический обзор». После вступления России во Всемирную торговую организацию импортные пошлины на компьютеры будут полностью отменены в течение 3 лет. В отношении большинства других потребительских товаров пошлины в течение 3-4 лет будут снижены в среднем с 15% до 10%. Об этом заявил, выступая вчера на конференции в Москве, представитель Министерства экономического сотрудничества и развития Андрей Кушниренко, отметив, что по некоторым товарам переходный период может продлиться и более 4 лет. Российский холдинг «Северсталь-Авто» сообщил о подписании соглашения с японской компанией «Исузу», которая предусматривает сборку на принадлежащем «Северсталь-Авто» Ульяновском автозаводе 2 моделей «Исузу» среднего и тяжелого грузовиков. Их выпуск малыми сериями предполагается начать уже в этом году. В ходе закупочных интервенций в прошлом году правительство закупило примерно 10% всей пшеницы на внутреннем рынке, сообщило вчера Министерство сельского хозяйства. Закупочные интервенции в резервный фонд государство проводит, чтобы не допустить падения цен на зерно. Для сдерживания роста цен на рынке государство продает зерно из резервного фонда. Средняя ставка по долларовым кредитам, предоставленным российскими банками, компаниям и предприятиям в ноябре прошлого года, составила 8,6% годовых, сообщил вчера Банк России. Это на 0,2% выше, чем годом ранее. Средняя ставка по долларовым кредитам, предоставленным банками гражданам, наоборот, снизилась и составила 10,3% годовых, на 0,3% меньше, чем в ноябре 2004 года. Всемирная торговая организация по иску Европейского Союза вчера вновь признала нарушением правил ВТО действующие в США налоговые льготы, позволяющие крупным экспортерам, имеющим подразделения в других странах, выводить часть своей прибыли из-под налогообложения. 3 года назад в рамках этого многолетнего спора ВТО разрешило Европейскому Союзу ввести в отношении США самые крупные санкции за всю историю международной торговли – дополнительные импортные тарифы на 4 миллиарда долларов в год. ЕС ввел санкции лишь на 300 миллионов долларов, действие которых приостановил с января прошлого года. Вчерашнее решение Всемирной торговой организации допускает возобновление этих санкций, если в течение 3 месяцев Конгресс США не внесет соответствующих изменений в американское налоговое законодательство, более жестких, чем делались до сих пор. Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 24 копейки за доллар США и 33 рубля 62 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.19.
В Москве 6 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 14 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 1972 года суд приговорил правозащитника Владимира Буковского к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. 14 февраля 1972 года журналисты Евгений Гранов и Всеволод Славин рассказывали о деятельности Буковского и обсуждали смысл правозащитного движения в СССР. Вел передачу Виктор Франк.
Буковский пробыл на свободе после того, как его освободили из концлагеря в 1970 году, 1 год и 2 месяца и 3 дня. И в течение всего этого года основное, чем он занимался, это придача мировой огласке фактов заключения в психиатрические тюрьмы в Советском Союзе, вменяемых неугодных режиму людей. Он действительно пробудил мировую общественность, передав целый ряд очень важных документов. В 70-м году, вскоре после его освобождения из концлагеря, он передал за границу интервью о психиатрических больницах. За это его прокурор вызвал к себе и предупреждал, что ему за это предстоит новый арест. Буковский остался несгибаемым. В конце прокурор спрашивает: «Так вы не прекратите своей деятельности?» Буковский отвечает: «Конечно, нет. Это мой моральный долг перед моими товарищами по заключению». Раньше, в 67-м году, когда его судили за то, что он организовал демонстрацию протеста против ареста Голанского и Гинзбурга и присудили к 3 годам концлагеря, Буковский в заключительном слове сказал: «Я абсолютно не раскаиваюсь в том, что организовал эту демонстрацию. И когда я окажусь на свободе, я опять буду организовывать демонстрации, конечно, опять с полным соблюдением законов».
Имеет ли смысл такой героический акт, как вот акт Владимира Буковского? Не Дон Кихотство ли это, бесцельный героизм?
Такое поведение, как Буковского в условиях Советского Союза, имеет особое значение. Сталину удавалось его системой массового террора уничтожить вообще всякую возможность возникновения героя, который бы был известен народу. В наше время это уже режиму не удается создать. Не удается режиму замолчать имена таких людей, как Буковский. И мне кажется, что вот их действиями, их подвигами и движется сегодня история, история нашей современной России, делается ее будущее.
Евгений Гранов и Всеволод Славин о значении правозащитного движения в Советском Союзе. Радио «Свобода», 14 февраля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 52 минуты продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о том, почему все меньше американцев создают семьи. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Крупнейшая в истории Соединенных Штатов операция помощи пострадавшим в результате природного бедствия стала примером масштабных хищений благотворительных средств. Такой вывод содержится в отчете Федерального ревизионного департамента. Согласно этому документу, 900 тысяч из 2,5 миллионов человек, получивших после урагана Катрина 2,5 тысячи долларов экстренной помощи, получили деньги, представив властям фальшивую информацию о себе. Не исключено, что не все они имели права на эту помощь. Среди чрезвычайных покупок, сделанных пострадавшими, услуги массажного салона за $400, татуировка за $500, кольцо с бриллиантом за $1100. Тысячи эвакуированных были размещены в гостиницах люкс за $400-500 в сутки. При этом почти 11 тысяч сборных мобильных домов находятся на складах. Жесткая критика государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемой в некомпетентности, наверняка охладит законодателей, призывающих активно помогать жертвам Катрины, многие из которых все еще не нашли постоянного пристанища. 14 пар из Великобритании, Германии и Соединенных Штатов получат сегодня уникальную возможность вступить в брак над облаками над Нью-Йорком. Женитьба на 80-м этаже легендарного небоскреба Empire State Building в небесном лобби представляется в Валентинов день избранным парам из разных стран мира. Площадка на почти полукилометровой высоте в Нью-Йорке, как выясняется, одно из самых желанных и эксклюзивных мест для бракосочетаний. Право соединиться узами брака в самой высокой точке Нью-Йорка не продается. Его получают победители конкурса посланий, объявляемого за несколько месяцев до Валентинова дня. Претенденты должны объяснить, почему они хотят заключить брак на верхушке Нью-Йорка. Комиссия оценивает оригинальность и стиль послания. Церемония бракосочетания каждой пары займет полчаса. В то время как Валентинов день остается популярным днем для бракосочетания, все большее число американцев пренебрегает узами брака. Согласно журналу Newsweek, такие настроения чрезвычайно сильны у среднего поколения страны – бэйби-бумеров. Среди людей, приближающихся к своему 60-летию, неожиданно много одиночек, рассказывает Ян Рунов.
По статистическим данным, из почти 78 миллионов американцев, родившихся в первые два десятилетия после войны и выросших во времена сексуальной революции, стоявшей на трех китах – сексе, наркотиках и рок-н-ролле, все больше людей, не обремененных семьей. В 2003 году среди американцев среднего возраста от 45 до 59 лет почти 30% не состояло в браке. Причины одиночества разные – развод, вдовство, холостяцкая жизнь. Но 70% из них регулярно встречаются с сексуальными партнерами, а почти половина имеет секс еженедельно. Поколение бэби-бумеров смотрит на жизнь иначе, чем их родители. И к услугам этого поколения – сеть гимнастических залов, пластическая хирургия, интернетные страницы знакомств. То есть огромная многомиллиардная индустрия. Вот как комментирует это явление нью-йоркский клинический психолог Майкл Кисин.
Я начну с нашей замечательной декларации независимости, которая устанавливает, данное Богом, три вещи. Это право на жизнь, право на свободу и pursuit of happiness, то есть поиск счастья. Ну, вот там не написано, что человек счастлив может быть только в браке или может быть счастлив только в большой семье. Вопрос остается открытым. И каждое поколение решает его самостоятельно. И вот на сегодняшнем этапе, очевидно, превалирует идея вот такой свободы, в которой семья является вторичной. Наверное, чем больше человек становится как бы индивидуумом, чем больше акцент делается на его личных потребностях, на свободе, тем больше семья становится каким-то своего рода бременем или, по крайней мере, необязательной. И я думаю, что вот таких ситуаций, при которых человек живет в возрасте уже достаточно солидным по прежним меркам, будет все больше и больше. Это говорит о том, что человечество хочет быть молодым, и в нем много энергии, и слава Богу.
Это был Майкл Кисин, нью-йоркский клинический психолог. Примечательно, что даже найдя себе желанного партнера, не только мужчины, но и женщины не стремятся вступить в брак. Их устраивают еженедельные встречи, проведенные вместе выходные, но остальное время они хотят принадлежать себе, проводить время с детьми и внуками. Другими словами, они не хотят расставаться со свободой, которая с возрастом стала привычной и удобной.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нора Джонс, ставшая несколько лет назад американской музыкальной сенсацией с ее мелодичными джазовыми композициями, готовит новый альбом с обработками классических американских поп-хитов. Как показывает успех Берри Менилова и других музыкантов, американская публика истосковалась по мелодии. Нью-Йорк. Нора Джонс и Питер Малик. Tracing lines with a pencil. I remember what came before. I wanted to think there was endless love until I saw the light dimming your eyes in the dead of night. I found out sometimes there's love that won't survive.
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
Будущее Черноморского флота остается неясным. День Святого Валентина в Германии. Горнолыжный туризм в Испании.
Кроме того, напомню, что сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Нужны ли в армии священники? Мы ждем сообщений на наш пейджер.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.